Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру. Мы тут говорим о высоких материях по поводу того, как вообще научиться Богу доверять в критических ситуациях. Отец Павел парадоксальный пример привел из своей жизни, когда его сын заболел и в возрасте одного месяца оказался в больнице, будучи некрещенным младенцем в семье священника. Ну, а поскольку крестный был еще в этот момент далеко, которому было обещано, что он станет крестным этого ребенка, решили ждать. Не побежали в больницу в срочном порядке ребенка крестить. И вот этот момент, который, не знаю, какого-то такого очень, видимо, сильного доверия и понимания того, что все в руках Божьих. Вы знаете, отец Павел, в нашей жизни так бывает далеко не всегда. Если случается какая-то критическая ситуация, то мы сразу нажимаем на все педали, для того, чтобы попытаться максимально взять эту ситуацию под контроль, о чем мы уже с вами и говорили. Не знаю, например, случается кризис финансовый, и начинает рушиться рубль. Быстро-быстро все деньги перевести в какую-нибудь приличную валюту. Быстро, я не знаю, там как-то активировать, ну, не знаю, там, или приобрести какую-нибудь недвижимость, или что-то еще такое, что потом поможет нормально в кризис пережить и выплатить из этой ситуации. То есть получается, что вот этого всего делать не надо. Получается, что ну, кризис и кризис, а дальше надо жить, как живешь, а дальше Господь позаботится.
Понимаете, Алла, вот...
Это я сейчас говорю о тех людях, у которых деньги есть, потому что я, например, через такую ситуацию не проходил, мне нечего было переводить рубли, но я знаю, что так поступали.
Сама постановка вопроса, она предполагает некое сознательное исключение действия живого Бога из нынешней ситуации. То есть мы говорим, что есть где-то там промысел Божий, и есть мы с конкретными деньгами и рухнувшим курсом. И если мы не идем... не меняем деньги, если мы не предпринимаем со своей стороны каких-то усилий, то мы тем самым проявляем свое неверие Богу. Что Бог, если захочет, он может даже в самой сложной ситуации нас из нее вытащить. Вот мне такая постановка не нравится. Мне гораздо больше нравится, когда человек все, что не делает, и до кризиса, и после кризиса, он делает с воззрением вверх к Богу. Вот человек... задумывается, у него скопилась какая-то сумма денег. Он думает, как правильно сделать? Господи, подскажи мне, вот правильно мне бы их просто держать, положить на счет в банке, или поменять на валюту, или, может, что-то купить. Он не сам принимает решение. Он берет Бога в свои советники.
И откуда он знает, что ему ответит Бог?
А Господь ему отвечает из реалий его жизни. Вот у него скопилась эта сумма. Она висит у него... как камень на шее. Он не знает, что с ней делать.
Хорошо. Мне бы такие проблемы.
Ну, знаете, я так думаю, что это могут быть и большие проблемы, когда у людей крупные суммы, и они понимают, что вот с ними что-то надо делать. И тут появляется кто-то, кто предлагает ему нечто. Можно отнестись к этому по-разному. Можно сказать, да нет, слушай, я к этому не готов, я не знаю, что дальше делать и так далее. А можно в этом увидеть, опять-таки, действие того же самого промысла Божия. И сказать, Господи, а может быть, в этом есть твой какой-то ответ? Может быть, ты что-то мне подсказываешь тем самым? Ведь когда мы немножко так дистанцируемся, чуть-чуть поднимаемся над нашей суетой будничной, мы с удивлением начинаем открывать в ней глубочайший смысл. В том, что даже простейшие вещи... которые делаются, происходят в нашей жизни, они тоже имеют свой смысл. По большому счету, все то, что происходит не по моей воле, не по моему какому-то усилию, а приходит ко мне извне, мы должны воспринимать как некая данность, дающая, дарованная нам Богом.
Простите.
Какой бы странной, какой бы парадоксальной она ни была.
Простите, Божья коровка села на палец, или листик упал на воротник. Это тоже какой-то знак.
Слушайте,
свыше?
Нет,
где остановиться,
нет,
как
нет,
к этому
нет,
относиться?
Нет, 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 подождите. Мы говорим о том, что этот мир Божий. Это не мой мир. Это не матрица, которой я управляю и являюсь главным ее манипулятором. Это его мир, он в нем хозяйничает. И вот я должен научиться относиться к этому миру с внимательностью и спокойствием. С одной стороны, ничего не навязывать, с другой стороны, не хлопать ушами там, когда явным образом что-то начинает происходить в каком-то направлении. Мы чаще всего, когда нам какая-то мысль придет, мы упираемся в нее целиком, фокусируемся и начинаем ее любыми способами пытаться реализовать. Противоположная ситуация, она точно такая же. Мы находимся где-то в своих мечтаниях, и те возможности, те реальные возможности, то, что у нас лежит в прямом смысле под ногами, мы не видим. Так вот, нормальное, адекватное состояние – это когда мы полностью включены в ту реальность, в которой находимся. А как мы включены? Мы тоже доверяем Богу. Мы тоже Ему даем возможность нами нас лепить. Понимаете? Мы, это не имеет никакого значения. Знаете вы что-то о фондовом рынке? Не знаете. Работаете ли вы в системе экономических отношений, либо вы просто обычная домохозяйка. Но если у вас есть вот это контакт с Богом, эта сонастроенность с Богом, я не сомневаюсь, что если для вашей жизни принципиально важно в состоянии кризиса пойти и поменять деньги, что к вам кто-нибудь придет, позвонит, скажет, нажмет с разных сторон, и если вы не совсем самовлюбленный, самодовольный, простите меня, дурак, вы прислушаетесь и сделаете так, как надо это сделать. Но, опять-таки, заставлять вас никто не будет.
Это как в истории с лотерейным билетом.
Да, да.
Хотя бы пойди и купи билет для того, чтобы выиграть лотерею. А, отец Павел, вы говорите здесь про то, что если у вас есть сонастроенность с Богом, если вы слышите Бога, а как вообще человек может понять, есть у него эта сонастроенность или нет? Слышит он Бога или слышит он кого-то другого?
Ну, у нас, во-первых, есть Священное Писание, у нас есть Евангелие. Вот если мы сравним тональность Евангелия с тональностью любой другой книги, мы сразу в этом контражуре увидим, что эта книга совершенно исключительная, совершенно другая. Если мы прикладываем то, о чем говорится Евангелие, к своей жизни, мы получаем ответ. В свое время, я еще будучи совсем юным студентом семинарии, как-то зашел к отцу Кириллу Павлову и задал ему такой вопрос. Меня он в то время терзал. Говорю, батюшка, а вот как бы понять, какой я есть на самом деле? Представляете, такой экзистенциальный вопрос. Вот кто ты есть на самом деле?
Рефлексия такая.
Ну, еще бы, да. Подростковая, конечно.
Мыши такие бегают в голове.
Да.
Нет, кстати, тараканы, хорошие мыши.
Крупные, такие хорошие. Откормленные мыши. Такие белые откормленные мыши. Вот. Он сразу не задумываясь сказал, говорит, посмотри в Евангелие. Евангелие – это зеркало. Вот через это зеркало ты можешь понять, что в тебе настоящее, а что в тебе наносное, ложное, ну, искусственное.
А что значит посмотреть в Евангелие? Большая толстая книга, да, разделенная еще к тому же на четыре части, которые, в принципе, об одном и том же. Да. Что мне открыть? Какой из Евангелий? На какой странице? Какую строчку сверху прочитать?
Я это понял так, что вот все Евангелие, оно является неким слепком с Христа Спасителя. Этот слепок зафиксирован в словах. Вот точно так же, как мы смотрим на икону, и мы воспринимаем некий образ. Точно так же мы читаем Евангелие, мы воспринимаем некий образ. И вот то, что в нас согласуется с этим образом, оно на самом деле настоящее. То, что входит в диссонанс, то, что явно выбивается из этого, это, соответственно, то, что нас характеризует как еще людей, не соответствующих евангельскому идеалу. Понятно, что все мы в процессе. Понятно, что мы не можем до последнего момента земной жизни сами себе даже поставить окончательный диагноз.
То есть, если что-то в Евангелии раздражает, то это звоночек
обратить? Это звоночек того, что на это надо обратить внимание, да, с этим надо работать. Знаете, у меня вчера была лекция в Академии «Современные вызовы христианской веры», и такой момент неожиданно сам для себя как-то открыл, проговорил. А вот мы зачастую думаем, что наша близость к Богу, она прямо пропорциональна высоте нашей нравственности. Ну, то есть человек, который соблюдает заповеди, который все предписание церковное соблюдает, да, вот он гарантированно близок к Богу.
Это я сразу вспоминаю этих мытарей и фарисеи.
Студентам я нарисовал такую картинку. Представь себе, вот что такое жизненный путь человека. Он же никогда не бывает ровным абсолютно. Он, вот подъем у нас. Вот потом, бац, свалился человек в какой-то грех, в какое-то нерадение. Потом раз, опять подъем. Он может быть сильнее предыдущего, а может быть слабее предыдущего. И вот все эти подъемы и падения, даже если мы попытаемся выстроить некую такую меридиану посерединке, она может идти вверх, может идти вниз. И мы думаем, что если она точно идет вверх, этот человек гарантированно приближается к Богу. А если она идет вниз, он гарантированно деградирует и уходит от Бога. А на самом деле есть еще другое измерение. Вот если в эту доску ввести третье измерение, оно будет как бы перпендикулярно. Вот в нем-то и происходит настоящее приближение к Богу. То есть для
Какая
человека...
Какая сложная геометрия, отец Павел.
Для человека, который даже оказался в состоянии греха, в состоянии сознательного выбора зла и своего рода бунта по отношению к Богу, этот личный опыт может оказаться ступенькой в его отношении к Богу. При том, что он, с нашей точки зрения сейчас, он абсолютно безнравственный человек, он где-то на самом низу. Классический пример – это разбойник, покаявшийся разбойник на кресте. Понятно, что он не за благочестивую жизнь на кресте-то оказался. Но для него вот эта вся сложная, плохая его жизнь, как ни парадоксально, она была способом приближения к Богу.
Ох, как это сейчас здорово можно развернуть в другую сторону. Человек, который привык, может быть, не знаю, брать откаты или давать, или что-то там, взятки, или что-то еще такое делать в жизни, то, что подразумевает компромисс с совестью, какой-то договор внутри себя с самим собой, что, ну, все так делают, и я так делаю, поэтому что же в этом такого? А, слушай, она сейчас вполне может себе поставить галочку, успокоиться. Все хорошо.
А если он на эти откаты все строит хорошо. Храмы, он приближается к Богу или удаляется?
Да, вот понимаешь, Леша, а мы сейчас с тобой, я задавая этот вопрос, и ты добавляя, находимся в той самой логике синусоида, о которой отец Павел сказал
абсолютно
в первой
верно.
Части.
Да. Абсолютно верно.
Что...
Речь немножко о другом. Можно и храмы строить, можно и даже не за счет откатов их строить, а за счет своих честно заработанных денег. Но насколько человек приближается к Богу или нет, это немножко из другой истории.
Я понимаю. Я
понимаете,
понимаю.
Это из другой истории.
Это про то, что
и
человек...
И с другой стороны, я опять-таки, я даже настаивать буду на том, что... А мы не знаем. Да, человек плохо себя ведет. Да, человек совершает какие-то преступления даже. С точки зрения и нравственности, и с точки зрения законодательства. Но мы не знаем, что с ним произойдет дальше, какой произойдет переворот. Угу. И в итоге вот этот эпизод его жизни, плохой, неправильный, негативный, чем послужит? Послужит основанием для движения вверх или точно так же может послужить основанием для падения вниз и ухода?
Это, если я правильно понимаю, про то, что человек не сводится к сумме своих поступков.
Знаете,
он больше,
вот я,
шире, глубже,
да, конечно,
выше и так далее.
Без всякого сомнения. И то, что религию ни в коем случае нельзя сводить исключительно к нравственному кодексу, все-таки религия, ну, даже религия, не хочу употреблять это слово, христианство – это не религия, это за пределами религии. Мы говорим все-таки о христианстве, о вере Христа, вере во Христа. Так вот, вера во Христа, она экзистенциальна. Она бытийственна. И вот когда человек на самом деле приближается к Богу, у него может быть только единственный маркер, единственный показатель того, что он приближается к Богу, это острая в нем потребность, острая нужда. То есть человек уходит от доверия самому себе. Человек перестает быть самодостаточным. Он именно как мытарь, бросается к Богу, и он хочет Бога, он ищет Бога, он причем во всем ищет Бога, не только когда он находится в храме, он где бы ни был, для него Бог становится такой же потребностью, как дыхание, он без этого не может. В такой ситуации, да, можно сказать, что идет положительный процесс приближения человека к Богу. Хотя в вот этой плоскости нравственное и безнравственное, это может быть все вот так очень все сложно. Да, слушайте, что говорит на самих себя посмотреть? Ну, что мы все время однозначно ведем себя правильно, нравственно
вот
и так
вот.
Далее.
Да-да, это мысль, которая волей-неволей закрадывается в голову.
Христианин – это тот человек, через которого Бог может действовать. Это не безупречный человек. Это абсолютно не безупречный человек. Но это человек, у которого есть приоткрыта некая дверка, через которую не он своими добрыми делами людям светит, он разрешает Богу хозяйничать своей жизни. И через это Бог на самом деле его делает представителем своего рода, неким дипломатом, делегатом на этой земле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Отец Павел, по поводу доверия есть еще другая крайность, доверие Богу, о котором мы сегодня так много говорим. Допустим, человек заболел, и такие ситуации были. Решает для себя: я не буду пить таблетки. Я Богу верю, меня Бог исцелит. Для Бога таблетки не нужны. Я верю в силу Божию, у меня есть святая водичка, у меня есть молитвослов, у меня акафисты, у меня там что-то еще. Хуже, когда заболевает ребенок. Тоже, понимаете, там, или не идти на какие-то шаги, которые кажутся сейчас абсолютно такими уже общепринятыми, а говорить о том, что я доверяю Богу, и Он все сделает, что нужно, а я со своей стороны буду сидеть и ждать. Насколько это правильный подход? Почему, я не знаю, я внутренне, я чувствую здесь какой-то очень глубокий подвох. Вы могли бы объяснить, в чем он состоит?
Подвох заключается в том, что... Во-первых, здесь человек утверждает, опять-таки мы возвращаемся в эту тему, что Бог не имеет никакого отношения ни к докторам, ни к тем таблеткам, которые открыты, опять-таки, для нашей пользы, что любовь Божия, она где-то там сама по себе вот закуклилась и сидит. И вот ее надо пробить, я ее пробью своей молитвой. Понимаете, сколько здесь надо иметь самонадеянности и такой вот гордыни, духовной гордыни, что все дураки, потому что они неверующие, они лечатся таблетками, а вот я-то человек духовный, я-то знаю, за какую ниточку дернуть Бога, какую ловушку ему поставить, в которую он точно попадется, никуда оттуда уже не убежит.
Какой кошмар.
Я ответил вам или нет?
Вы ответили очень наглядно, я поняла этот механизм. Спасибо большое. Я на самом очень деле, не хотелось бы, честно говоря,
на самом деле, любовь Божия, мы ее просто не видим. Она абсолютно везде разлита. Она разлита даже в том, что вот мы здесь с вами сидим, записываем программу. У нас есть различные способы коммуникации. Мы смотрим друг на друга, мы дышим этим воздухом. Никто нам не обещал и не гарантировал, что все это у нас будет. Почему главное таинство православной церкви – таинство благодарения? Это не то, что мы придумываем, за что бы нам тебя, Господи, поблагодарить. Перед нами в какой-то момент начинает приоткрываться то, что мы просто купаемся в океане божественной милости, божественной любви к нам, которая проявляется абсолютно во всем, даже в тех мелочах, которые мы считаем абсолютной своей собственностью, и даже мысли не допускаем того, что чего-то у нас может не быть. Только когда приходит то или иное лишение, мы вдруг понимаем: слушайте, оказывается, никто мне не обещал, этого могло бы и не быть. Так вот, человек, который пренебрежительно относится к тому, что находится здесь, в нашей жизни, и врачи, и различная помощь от других людей, которую мы иногда требуем или ожидаем, отношения людей друг с другом, все это и есть живое проявление действия Бога в этом мире.
Мне очень нравится пример с медициной. Обычно у людей, про которых Алла сказала, у людей, которые лечатся святой водичкой, обычно землицей с могилки святого, всегда есть икона святителя Луки, воина Синецкого, который, кстати, до последних дней, пока там зрение позволяло, был практикующим хирургом, вполне себе, официальной медицины. Но иконка всегда есть.
Да. Ну, вот такие у нас... Перевертыши в сознании, к сожалению, бывают.
Ну, перевертыши, действительно. Отец Павел, а как эти перевертыши...
Вы знаете, вот, Алла, простите, я все-таки хочу завершить немножко эту мысль с водичкой, с земелькой и так далее. Мне кажется, один из очень показательных вывихов, духовных вывихов именно нашего русского религиозного сознания – это бесконечная любовь к обрядам. Причем эта любовь, она, ну, иногда становится какой-то патологической.
Она подменяет веру в Бога.
Вот именно происходит очень серьезная подмена. Мы совершенно забываем о том, что весь внешний антураж, все, что связано со святой водой, с теми или иными святыньками, это всего лишь инструменты. это ни в коем случае не самоцель. Если этот инструмент в этой ситуации не работает, возьми другой.
Я вспоминаю, как покойный патриарх Пимен рассказывал, где-то я читал его воспоминания, после войны он служил в маленьком храме, единственном, наверное, открытом в городе Муром Владимирской области. Был у него старенький диакон еще дореволюционного посвящения. А диакон этот, в свою очередь, когда-то был келейником у кого-то из оптинских старцев. И диакон, по словам патриарха, был плохенький. Он все время опаздывал на все службы, он плохо говорил, он ектени невнятно произносил. В общем, был неопрятный, толстый какой-то такой, вечно опаздывал. И вот как-то раз, он говорит, я пошел к нему в гости четко, значит, надежда его вразумить. Я прихожу, там, значит, старая семья, он старенький, его старенькая супруга. И меня посадили за стол. Время послевоенное, 47-й год, 46-й, там, все лучшее, что было, там выставили. Причем какие-то иностранные печенья, продукты, которых там святейший никогда будучи не видел. И тут, говорит, меня прорвало, я говорю, отец такой-то, не помню, как его звали, что вы себе позволяете в такое послевоенное время, когда вся страна голодает, у вас тут, вы на службы опаздываете, не читаете невнятно, боретесь плохо, вот еще и на стол выставили непонятно какие-то продукты, где вы их вообще взяли, тут что же разбираться надо? Он говорит, отец Пимен, вы знаете, я был до революции келейником, по-моему, нектария Оптинского, вот он меня научил. Ты, говорит, когда тебе приходят ближний, накорми его сначала, а вот читать псалтирь по три часа в стену – это прямой путь в клинику. Но это к вопросу об обрядах.
Да, 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 да. Еще хотелось бы добавить немножко по отношению к вопросу об исцелении святой водичкой. На самом деле, ведь есть специальный инструментарий для тяжелых ситуаций. Это таинство соборования. Но что такое таинство соборования? Это то таинство, которое совершают в ситуации, когда она действительно острая. Едва ли стоит прибегать к таинству соборования, когда человек просто лежит с температурой от острого респираторного заболевания. Почему? Потому что, ну да, это вот наш такой естественный процесс. И таинство соборования, оно совершается прежде всего в оставлении грехов, тех, которые сам человек по тем или иным причинам мог забыть, мог не видеть себе. То есть это призвание особое, покрывающее все божественное благодать. То есть сказать, что у церкви есть вообще ничего, никаких инструментов для болезней нет, мы не можем. Мы причащаемся в оставлении грехов и в здравии души и тела. То есть у нас есть свой инструментарий, но всему свое место. Понимаете? Не надо подменять одно другим.
Так ведь соборование нам не обещает стопроцентного исцеления, да и вообще не обещает физического исцеления. Люди же обычно приходят за физическим исцелением, а соборование его никогда не гарантировало.
Понимаете, все-таки есть связь между телом и душою, и мы, безусловно, верим, когда душа становится ближе к Богу, то с телом происходит то, что должно произойти. Если уже пора умирать, благополучно человек умрет. Если ему все-таки хорошо бы еще пожить, и будет от этого польза и ему, и окружающим, скорее всего, он поправится.
Так а он без соборования вдруг может поправиться?
И без соборования может поправиться, и не поправиться может без соборования, понимаете? Мы можем тут до бесконечности варианты умножать.
Гостей, я не помню, кто сказал, христианство вообще, говорит, очень хорошая штука, потому что там нет никаких правил. А, отец Игорь Фомин.
Нет, все-таки есть принципиальное правило, базовое правило. Базовое правило – это все, что не по любви, это грех. Это базовое правило.
Хорошее дополнение. Все, что не по любви, это грех. Вы знаете, когда вы сказали сейчас про соборование, про то, что это тоже не гарантия и так далее, и так далее, опять же, здесь возникает этот самый вопрос о том, что нам очень трудно бывает Богу доверить собственную жизнь, отпустив ее, выпустив ее из собственного контроля. А что бы вы порекомендовали людям, которые... Потому что сейчас же очень распространена такая ситуация, когда человек держит под контролем максимум аспектов собственной жизни. И, допустим, слушая сейчас нас, кто-то, может быть, задумается об этом. Но с чего можно начать? Как начать отпускать эту ветку? Какие, я не знаю, упражнения для этого надо делать? Или что? В чем
очень может хороший быть... вопрос, на который я с удовольствием отвечу.
Отвечайте, отец Павел, если есть, знаете, такая возможность.
Мне кажется, не помню, кому принадлежит эта фраза, то ли Умберто Эко, то ли кто-то из писателей, философов нашего 20 века, прошлого века уже. Он как-то сказал, если бы мне задали вопрос, что бы вы посоветовали сделать самое главное нашему современнику, он сказал, я бы посоветовал сотворить молчание. И вот я бы тоже посоветовал вслед за этой мудрой мыслью научиться выделять какое-то время вот в этой всей суете будней, когда мы остаемся одни с Богом, или просто остаемся одни, и, как некоторые психологи или говорят, просто тупим. То есть просто мы ничего не делаем. Мы не молимся, мы не решаем глобальные вопросы, мы просто бываем. Вот просто научиться бывать тихо с самим собой, это на самом деле навык базовый, без которого нам очень трудно научиться давать Богу простор действовать в нашей жизни. Потому что когда мы постоянно находимся в состоянии предельного напряжения, когда мы постоянно бежим, думаем, вот я, если это не успею, это произойдет. А ты перестань делать. Упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог. Вот этого мне хочется пожелать, чтобы у нас появлялся навык упразднения, разрешения Богу действовать так, как он считает нужным. А вот на это все остальное можно уже потом и настраивать.
Иными словами, если вы говорите про вот этот момент, чуть-чуть потупить, чуть-чуть помолчать, чуть-чуть попытаться услышать себя. Я правильно вас понимаю?
Да. Навык слышания. Надо развить себе навык слышания. Тогда и с Богом разговаривать будет гораздо легче.
Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».